православное слово.
Друзья, добрый день! Православное слово начинается. С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, телевизионный ведущий, игумен Лука Степанов. Здравствуйте, отец Лука!
Приветствую вас, Ирина, и вас, дорогие радиослушатели!
Сегодня 13 января, и вот в 13 часов мы начинаем нашу передачу, нашу беседу, которая сегодня будет посвящена таинствам Церкви. Друзья, наверное, многие из вас слышали о семи таинствах Православной Церкви. Мы сегодня постараемся найти ответы на такие вопросы. Для чего мы принимаем крещение или крестим детей? Почему за крещением следует миропомазание? Можно ли во второй раз выйти замуж и венчаться? И что даруется соборующемуся человеку? Но вначале хочется обратить внимание на то, что отмечает православный церковный календарь. Сегодня праздник, точнее, отдание праздника Рождества Христова. Отец Лука, ну вот, может быть, на ваше усмотрение что-то, вот несколько слов об этом.
С которым мы сегодня расстаемся. Да, Рождество сегодня отдается, так именуется завершение попраздноства. Оно длилось, начиная с 7 числа, вот несколько дней. И уступает место уже иному господскому празднику – обрезание Господне, наречение имени Иисуса на Богомладенце. И, кстати сказать, с ним и связанная традиция отмечания обновления времен. Не само благовестие и зачатие Божественного Сына, которое произошло за 9 месяцев до рождения, не само рождение, а вот уже регистрация, так сказать, в церковном обществе, печать верных, установленная Богом с Авраамом, обрезание и, наконец, наречение имени Иисус воспринимается человечеством как момент обновления времен и точка для отсчета новой эры. Так что завтра обрезание Господне и память святителя Василия Великого, одного из величайших святых, составителя великолепных и бесценных и по сей день монашеских уставов, и вообще управителя церковного, который много в IV веке потрудился ради созидания и блага церкви.
Отец Лука, вероятно, поэтому завтра многие и будут отмечать, ну, с таким названием немножко странным, Старый Новый Год. Вот Новый Год, он и должен, наверное, завтра по православному календарю быть.
Новый Год, он и в Африке Новый Год. Если считать Новый Год от Рождества Христова, то, разумеется, его уместно праздновать не до Рождества Христова, как мы это делаем в формате гражданского нашего государственного праздника Новый год. Католическому миру понятно, что это уместно вслед за Рождеством, которое они отмечают 25 декабря. И, разумеется, на восьмой день бывает и 1 января, вполне подходящее время, соответствующее этому самому празднику наречения имени Господу Иисусу и обновления времен. А для православных, конечно, естественно, воспринимать этот день как новогодний. Ну, он не сопряжен обычно с ночными сидениями, салатами оливье и какими-то хлопушками. Это церковный праздник, он предваряется всеночным бдением. Вот мы сегодня в обители, надеюсь, 18 часов послужим всеночную, посвященную и обрезанию Господню, и святителю Василию Великому. Тем более у нас малый престол, главный предел, главный престол нашего собора освящен в честь трех вселенских учителей и святителей, один из которых Василий Великий. Потому для нас это особое торжество. Ну а завтра будем надеяться на обновление естества нашего, обновление мира благодаря участию в Божественной Литургии, в одном из тех таинств, о котором нам сегодня, видимо, предстоит поговорить сегодня.
Итак, таинство Церкви. Отец Лука, это вот что-то сокровенное, ну, таинственное, сокровенное, что может человек получить в Церкви?
Что-нибудь волшебное.
Да.
Но, конечно, таинственное, это, конечно, сокровенное, сакраментальное.
Особое благо свыше.
Ну, конечно, таинство – это такие чинопоследования, такие действия церковные, в результате которых происходит существенная перемена, существенное изменение в человеческой личности того, прихождение того, чего не было, наступление какого-то особого блага, получение особого дара, который в силах дать только Господь. Поэтому у таинств есть некоторые отличительные признаки. К ним относятся богоустановленность, вот эти самые существенные перемены, производимые Божьей благодатью, действием Святого Духа. Ну, а чинопоследования бывают, конечно же, во-первых, и во времени изменяемые, по-разному совершаются таинства, кроме своей главной, центральной части. Сам чин может во временах, и мы это иногда рассматриваем со студентами, не иногда, а в рамках предмета по изучению богослужения, как меняется во времени сам чин, хотя само таинство, то производимое Богом изменение остается, конечно же, незыблемым с момента его утверждения. И вот это слово, которое я сказал, может быть, в торопях, хочу обратить на него особое внимание, богоустановленность. О каждом таинстве мы имеем некоторые исследования и, несомненные убеждения, подтвержденные фактами Священного Писания, Священного Предания о том, что сам Бог установил таким образом получать те дары, которые он человеку подает.
Отец Лука, первое таинство – это крещение, правильно?
Так и есть. Оно и упоминается в символе веры. Верую в исповедую единокрещение в оставлении грехов. Кстати, в символе веры только одно таинство упоминается, ведь мы принимаем и остальные шесть таинств. Но именно крещение является вратами, вводящими нас в общении со всеми остальными таинствами.
Это первое таинство, с которым человек соприкасается, ну, должен соприкоснуться в первую очередь.
С которым он входит в церковь, становится ее живым членом, а далее уже как члену церкви ему бывают доступны и остальные таинства, которые он принимает, и в том числе таинство священства, а батюшкам, как известно, и владыкам в высшей мере как раз и выпадает честь совершать эти таинства. Так что таинства, как правило, совершаются священником. Есть исключения, например, в случае смертельной опасности покрестить человека может и мирянин. Ну вот если православный мирянин является свидетелем родов, где у младенчика почти нет или мало шансов выжить. И такие акушерки, такие повитухи, и сейчас есть православные, которые, трудясь в роддоме, помогли обрести такое благонадежное спасение младенцам, которым было уделено совсем немного земного времени, как-то родившись, не имея возможности продолжать свою жизнь, они бывают до своего последнего дыхания сподоблялись святого крещения. Вот от таких благочестивых матушек, которые, взяв святую водичку, имея ее где-то рядышком, в отличие в отсутствии святой, можно и простую взять воду, и трижды окропив младенчика, нарекают его, крещается раб Божий Николай во имя Отца Аминь, и Сына Аминь, и Святаго Духа Аминь. И вот таинство по вере Церкви совершается, и уже можно будет, если ребеночек выживет, тогда священник восполнит недоставшиеся молитвы, не состоявшиеся, не исполненные молитвы, чин оглашения с крестными и так далее, миропомазания, которые следуют в православной церкви, как правило, после крещения сразу. А тем не менее, самое таинство совершается при крайних обстоятельствах и вот таким образом.
Отец Лука, хорошо бы, чтобы акушеры об этом тоже знали.
Конечно, ну, видите, это беда нашего Отечества. Пока маленькая осведомленность о том, как на аборт послать, это все знают. Вот. А о том, как в случае смертельной опасности ребеночка припроводить на тот свет все-таки христианином, приобщенном уже благодати вечной жизни с Пресвятой Троицей. Вот это, к сожалению, мало информированности. Ну, видите, это все тоже проблема образования нашего до сих пор ни в среднем, ни в высшем образовании нашем, ни в медицинском, ни в педагогическом вероучительной составляющей не присутствует, только в каких-то уж маленьких отблесках, не сказать даже блестках или россыпях, где уж там особенное попечение проявляет руководитель вуза о духовном просвещении, духовной безопасности своих воспитанников, там вот бывают какие-то предметики вводятся. Вот, например, я сейчас закончил первое полугодие преподавания в моем родном институте ГИТИСе, театральном институте, нашем главном, который сам закончил во времена, в прошлом тысячелетии еще. И хотя тоже успел там потрудиться в качестве преподавателя мастерства актера, но сейчас большая радость читать для актерского факультета студентов курс, который называется «Образы священного писания в мировой культуре». Как это важно.
Как интересно, да.
Будущих работников искусства, и какие они будут работники творческие, если не будут или совсем мало знать, или не представлять какой-то системы все-таки отражения этих образов священного писания в культуре мировой, театральной, творческой, поэтической, живописной, которая была при них. Конечно, это очень актуально. А медикам разве не нужно это? Конечно же, все эти предметы вопиют о необходимости, но до сих пор, к сожалению, какие-то другие приоритеты выставляются в образовании, и все это печально.
Ну, хорошо бы всякому специалисту знать основы христианства. Ну, несомненно.
А тем более в нашем Отечестве, призванному из небытия в бытие. И, конечно, самое время, где семье не научат, потому что семьи выросли в 90-е, в 2000-е, оторванные от церковной культуры в основном большинстве своем. Только вот парта школьная, парта студенческая. Вот место и время, когда можно и нужно преподавать молодежи ценностные ориентиры, жизненные, базовые какие-то приоритеты и откровения.
А вот почему всякому специалисту это важно? Ну, вероятно, для того, чтобы качественно работать, не навредить другому ближнему, чтобы думать и о том, что совершается для других.
Добродетелью называется все то, что делается в свете веры. Когда у человека есть вера, и он действует в соответствии с ее идеалами, и по причине тех мотивов, которые она ему сообщает, вот тогда и исполняется добродетель. Потому что бывает ценно не то, что делает человек, и даже не то, как делает, а то, во имя чего делает. Поэтому, разумеется, вот эту мотивацию способна дать духовное просвещение, воспитание человека в определенных ценностях. А пока этого нет, то, что бы ни делал человек, все делает не во славу Божию, все делает не ради спасения, все делает не во свете лица Господня, а все делает по, как сказать, своим соображениям и чаще всего под влиянием собственных страстей. То желанием получше на земле устроиться, то желанием там прихотей своих исполнения, то по желанию словолюбию, то по сребролюбию, то по сластолюбию. Вот и оказывается, что и сами дела-то вроде кажутся добрые, и которыми служит человек, оказывается не на пользу ему. Так что, конечно же, именно духовное просвещение во всех возможных направлениях нужно всякому человеку, не только какому-то узкому профессионалу, или только батюшке, или теологам, а всякому человеку, грядущему в мир, ибо нет иного имени под солнцем, которым надлежит нам спастись, кроме имени Христова. Если его не доводить, не доносить до сердец молодежи, то добра не видать в будущем. Ну, собственно, нам никто большого добра не обещает, апокалипсис не переписать.
Ой, к сожалению, так. Адис Лука, нам написал сейчас Сергей. Ну, точнее, он обращается к вам и просит благословить на рабочую смену. Сергей из Петербурга. А я вот сразу хочу уточнить, Адис Лука, а что вот значит это благословить, ну, у священника просьба? Такая просьба,
да,
у священника.
Хороший повод вспомнить о благодати, о таинстве священства. Священство возводится лицо мужского пола, не имеющего канонических препятствий. Но это отдельный разговор, что такое канонические препятствия для священства, которые уже получают духовные дары, которыми служит церковь, служит людям, приходящим к Богу. Он является Богом поставленным преемником апостолов, к которым Господь определяет, обращает свои наставления. «Идите во вся языцы, крестя все народы, кому простите грехи, там и простятся». Причащение устанавливает для народа, давая образ умножения 5 хлебов на 5000 человек. Ну, на самой Тайной Вечере велит самим апостолам и всем последователям их сотворять сие таинство ради соединения с Богом живым. Потому что священник лицо полезнейшее, хорошо иметь батюшек, друзья.
Отец Лука, ну, давайте мы вернемся к таинству крещения. Так.
Проблагодарить, я немножко не докончил мысль. Вот, ну, а благословение – это как раз молитвенное напутствие, которое священник предлагает и спрашивающему ради исполнения, как раз, как мы сказали, во славу Божию, на пользу душевную, телесную человеку, то дело, на которое он это благословение берет.
Отец Лука, о таинстве крещения. Вот что человек получает, младенец или взрослый человек, когда совершает крещение? Или что ему дается? Вот такое таинственное, самое, вот самое главное.
Получает все. У него не было ничего, потому что хоть и великий день рождения от мамы, но, к сожалению, рождаемся мы от мамы по плоти для того, чтобы по плоти и умереть. «Земля сей в землю отыдешь». Это заповедь ненарушима для человечества. А вот рождаясь, а вот принимая крещение, рождается человек в жизнь вечную. Нельзя войти в жизнь вечную, говорит Господь, только водою и духом. То есть вот это трехкратное погружение в водах в честь Пресвятой Троицы, Отца и Сына, Святого Духа, и является духовным рождением, следствием которого является единение человека с сотворившим его Богом. И слово апостола Петра «всем нам надлежит стать причастниками божественного естества» осуществляется и не может осуществиться в обход вот этих врат церковных, врат таинств – это святого крещения.
А какое-то есть условие для крещения?
Да, крещение непременно совершается по вере крещаемого и того, кто крестит. В случае крещения младенцев по вере родителей и восприемников. А восприемники, крестные – это, ну, вернее, для мальчика крестные, для девочки крестная – это обязательное условие для крещения младенца, ну, кроме каких-то чрезвычайных обстоятельств, которых мы уже отчасти упомянули. Так что вообще условие совершения таинств – это вера. На Западе есть такая формула «ex opere operato» в католичестве о том, что в силу совершенных действий таинство совершается, если правильно поставлен рукоположенный священник, исполняет определенные действия, то само собой все происходит. Православное богословие смотрит, конечно же, глубже, и причиной действия таинств, кроме исполнения установленного чина, является непременная вера, произволение и совершающего крещение, и, ну, и всякое таинство, и приемлющего это таинство. Мне вообще кажется, вот я сейчас чем больше думаю о всех этих наших путях спасения, что все обеспечивается на уровне человеческой воли. Вот там, где есть воля, там есть и вечность. Воля, направленная к Богу, воля человеческая, говорит Феофан Затворник, «хочу, не хочу», средостение всякого человека. «Хочу, потому что хочу, не хочу, потому что не хочу». «На хочу, не хочу» заповеди нет. И в соответствии с этим хотением, в соответствии с направлением этой желательной силы человека и вечной участи его будет определена, и все прочее происходит великое. То есть вот тот крючок, который единит нас с будущим веком и с Господом, к нам пришедшим как спасителем, это воля человека. И поэтому таинство, как дело ведь совсем неформальное и нешуточное, то у тебя были душа грешная и вся грязнущая, как замухрышка и заморашка, и вдруг после исповеди ты, как белоснежный лебедь, выплываешь, сияя этой самой очищенной душой. Это ж не шутки, не пустые слова, ради этого Господь умер и воскрес. Так вот, где это самый ключ, что это, где эта точка встречи с Богом реально приобщающая тебя к вечной жизни. Это воля человека, посвященная Богу, обращенная к Нему. Так что условие совершения таинств – это вера, потому что вера следует за волей. Не столько ум, не столько чувства обеспечивает в человеке веру, сколько расположение его воли.
По вере, вероятно, отец Лука, вот скоро в предстоящий праздник крещения люди будут и погружаться в воду. Вот это как-то связано, это тоже имеет отношение к таинству.
Вот ну, кто поверит? Кто по вере, кто по суеверию, потому что, конечно, Великое водосвятие, совершаемое накануне праздника Крещения, а по особому разрешению для Русской Церкви, которая она в свое время еще в Средневековье спрашивала у восточных патриархов, потому что не хватало для энтузиазма и воодушевления именно русских людей одного Великого водосвятия, которое по уставу совершается накануне. То есть после богослужения Сочельника, после Великой Вечерни, с литургией Василия Великого, вот и полагается совершать Великое Водосвятие. Но потом точно такой же чин совершается у нас, не знаю, в Греции он пришел ли к употреблению, но на Руси он уже вот с тех времен повторяется и в праздник Крещения. Поэтому сразу разочаруем тех, кто был убежден в таком заблуждении о том, что есть вода крещенская, есть богоявленская, одна накануне, другая в самый праздник, и надо их в причудливом соотношении смешивать, чтобы получилась гремучая смесь по силе действия. Вот это заблуждение, святая вода одна и та же, великая агиасма, особая крещенская вода, но чины тот один и другой и с вечера накануне, и не с вечера, а накануне совершаемые, и в самый день праздника одинаковый. Насчет погружения, в связи с освящением всех источников воды, конечно же, великой благодати и радости не просто покропиться этой водой, а воспоминая свое святое крещение и полностью во имя Пресвятой Троицы погрузиться, не останавливаясь перед морозными преградами.
А все-таки освящение всех вод происходит?
Ну да, конечно, ведь освящаются священниками и Иордании, это такие проруби на водоемах, а капли моря освещает. Мировой океан между собой взаимосвязан, поэтому если даже один какой-нибудь тихенький, скромненький батюшка, какой-нибудь ручеек, впадающий в мировой океан, все-таки освещает над самой купелью, где рождается родник. Или есть, конечно, на Средиземноморье, я знаю, люди выходят и на пирсы, и там освещают. Наверное, кто-то и Северный Ледовитый океан освещает наши северные батюшки. Поэтому вполне можно считать, что уже после первого Великого Водосвятия, происходящего в Сочельник, воды освящены, и поэтому нет необходимости даже. Ну, другое дело, что всем желательно поучаствовать в самом чине, в молитвах. Это, опять же, связано с той самой верой, с тем самым произволением принять святыню, которая предлагается Церковью и Господом в этот день. Ну, а есть такая добрая русская традиция и в прорубях, и в холодных источниках погружаться целиком с молитвой. И вы знаете, я из года в год в этой радости духовной себе не отказываю. И всегда чувствуешь после этого крещенского омовения, спение тропаря, в Иордане крещающийся тебе Господь, Троическое явися поклонение. Вот, всегда чувствуешь, ну, большую духовную какую-то радость и обновление, и свежесть, готовясь, конечно же, к главному, к божественной литургии праздничной, которая совершается на следующий день поутру.
Отец Лука, вот мне приходилось слышать от некоторых, что если удастся погрузиться в прорубь на праздник, то потом целый год человек здоров и не болеет. Вы согласны с тем, что действительно это что-то, какой-то оздоравливающий эффект имеет?
Или, мол, исповедоваться не надо, все грехи смылись сами собой. Нет, ни то, ни другое неправдоподобно. Ну, насчет испытаний, которые посылают нам промысел Божий в отношении наших здоровья и недугов, не могу сказать. Хотя, конечно, люди закаленные и не боящиеся холодной водички, очевидно, что как-то смелее смотрят в раскосые глаза ковида, но не сильно его опасаясь, хотя, конечно, разные бывают тяжелые случаи там, где не ждешь. А в отношении омовения грехов, грехи действительно омываются Господом, но не при погружении только, а при покаянии, при таинстве исповеди, когда свои грехи мы приносим, представляем, исповедуем, называем в присутствии священника перед крестом и Евангелием, вот тогда они и действительно будут прощены. Так что купание можно назвать только некоторым приуготовлением, как Иоанн Креститель приглашал к погружению в Иордан, но говорил: «Я вас водой омываю в знак вашего раскаяния ради грядущего Спасителя, а идет за мной тот, кто будет уже крестить Духом Святым, а не водой». И он как раз разделит человечество на тех, кто предназначен к вечному спасению, и на тех, кто этого спасения вечного отвергся, не принимая святое крещение и не живя по-христиански.
Кстати, вот вы упомянули ковид. Отец Лука, ну, хочется, конечно, еще вас спросить и об актуальном, что на сегодня очень важно. Действительно, он может поражать там, где не ждешь. Вот что вы думаете вообще об этой ситуации? Вот в монастыре как-то в вашем минула эта болезнь? Не затронула?
Монастырь наш дремучий, мы защищены от севера и востока холмами, поэтому тайский ветер как-то, пока до нас дойдет, видимо, ослабевает. Так что, по милости Божией, мы вот не закрывались. И так, ну, конечно, мы, особенно вот первые времена этой болезни, ходили по благословению правящего архиерея, и была такая рекомендация с нашей чудной иконой, с поручницы грешных, по периметру монастыря, с молитвой особой. Ну и каждый день читаем эту молитву, надеясь на помощь Божию, на его заступничество, поэтому не ведем себя безрассудно и протираем иконочки спиртом, и не помазываем общим стручцем при палеолее на вечернем богослужении, и соблюдаем социальную дистанцию. Ну, то есть какие-то исполняемые, как сказать, осторожности, но при этом это никак не мешает ежедневному регулярному совершению богослужений, таинств, прежде всего, причащений святых Христовых тайн. Ну, так что надеемся на милость Божию впредь.
Еще немного о предстоящем празднике Крещения Господня, потому что, ну, это важно. Отец Лука, вы сказали, что всем, ну, призываете всех молиться, участвовать в молитвах, а вот все-таки погружаться в прорубь. Вы кому-нибудь посоветовали бы, ну, остановиться, может быть, задуматься и воздержаться?
Ну, вы знаете, да, когда у человека проблемы со здоровьем, то я, конечно, ему скажу: не это главное. Давай поисповедуемся, давай подготовимся к святому причастию в самый день праздника, а уж на проруби достаточно и омыть лицо трикратно, так вот побрызгаться возле него, совсем не обязательно вот это несколько экстремальное погружение для тех, кто чувствует какие-то немощи, связанные с сердечно-сосудистой там системой. Ну, слышал я, вот у человека после погружения какое-то в глазах темно, какое-то, ну, какие-то явные кризисные ситуации, состояния после погружения. Вот у некоторых из-за остужений могут быть проблемы с ревматизмом любимым или подагрой, с всякими лимфатическими узлами и связками. Ну, так что есть о чем подумать, и совсем не обязательно искушать Господа своего и говорить: а мне, а нам все равно, не боимся мы волка и сову. Все-таки главное – это, конечно же, молитвенное наше пред Богом предстательство, и победа над врагом состоит в нашем покаянии, в тех грехах, которых все-таки мы оказались, которым причастны. Ну, вот так.
Отец Лука, вот о таинствах. Следующее таинство – миропомазание. Вот почему оно следует за крещением? И в чем его, ну, тайна, сила? Что это за дар?
Из книги «Деяний апостольских» видим, из посланий апостольских видим, что после крещения принимали христиане новоявленные, новорожденные, благодать Святого Духа. Она сходила по молитвам апостолов, при возложении рук апостольских на новокрещенных. Это благодать Святого Духа. Современное миропомазание имеет преемство от благословения апостольского, от возложения их рук, поскольку апостолы уже давно разрешились от плотского естества и со Христом пребывают, но, тем не менее, их служение незаменимо, и они, некогда возложив руки, благословив благоуханный елей, миро, это варимое из 33 самых благоуханных масел, такое особое вещество, которое во время страстной седмицы сам патриарх по местной церкви варит в русской церкви, это совершается в Донском монастыре, там наша мироварница русской церкви, патриарх, это, этот чин удивительный, неповторимый, начинает. И вот в каждом миро Нового года имеется частица от мира предыдущего года, всех предыдущих лет, всех предыдущих веков, начиная от апостольской традиции. И вот это самое миро и является заменой возложения апостольских рук. Священник этим миром помазывает чело, очи, ноздри, уста, уши, перси, грудь, руки и ноги, сообщая особые дары от Господа, посылаемые со словами «печать дара Духа Святаго. Аминь». Так что миропомазание именно делает христианина способным к принятию всех великих Божьих дарований духовных. То, если мы сказали о священстве, что это есть дар Святого Духа, то благодаря миропомазанию христианин призван принести плоды Святого Духа, плоды вот этого самого миропомазания в своей жизни, приумножая Господней милости на себе, приумножая те дары, которые получает он в таинстве миропомазания.
Вот прочитаю сообщение. В Фейсбуке слушатель спрашивает, если человек воровал, совершал преступление и прочее, прощаются ли грехи в преддверии крещения? Ну, вот ответ, кажется, прозвучал. Может быть, сейчас вот как раз об исповеди, это тоже таинство, отец Лука.
Да, грехи прощаются без вопроса о них, только в таинстве крещения. Из крещенской купели мы выходим святее всех святых без единой грешиночки. На нас нет не только ни одного личного греха, который был совершен до крещения, но и того первородного греха, общего повреждения человеческого рода, которое мы наследуем от падшей первой четы посредством земных рождений, вплоть до наших родителей. Так вот, все прощается. Из купели выходит человек всякий, святей всех святых. Все равно полезна, кстати, исповедальная беседа накануне крещения, если человек уже взрослый, для того, чтобы он понимал, сколько прощает ему Господь, и, конечно же, имел решимость не возвращаться к тем грехам тяжким, которые прежде его разлучали с Господом и служили к его вечному осуждению. Но а уже крещенному человеку продолжается жизнь и бывает свойственно искушаться и вновь какими-то земными, ну, от мира плоти и дьявола приходящими искушениями, и он тогда нуждается в исповеди, в прощении грехов, которые Господь установил для христиан, сказав неоднократно своим ученикам, апостолам, кому вы простите грехи, тому и простятся они на небесах. Но вот здесь надо учесть, что прощаются те грехи, которые мы называем, объявляем на исповеди. Порочная практика считать, что чин исповеди, который читается во всеуслышание перед прихожанами, достаточен для того, чтобы были прощены грехи всех, кто это слышал, когда священник читал. Нет, таинство исповеди бывает, совершается в церкви тайно, наедине со священником, которому открываются твои собственные грехи, особенно тяжкие, и конкретно называются, причем не общие страсти, присущие всему роду человеческому, гордыней, раздражительностью, похотями и так далее, грехом против четвертой заповеди, грехом против седьмой заповеди, а по свидетельству святителя Феофана прощаются факты проявления страстей. Поэтому, готовясь к исповеди, надо, во-первых, исповедоваться надо достаточно часто, чтобы помнить свои грехи, которые все-таки, если ты раз в месяц приходишь на исповедь, то уж, конечно, что-то там упомнишь, что там было в середине декабря. Уж и снег тот растаял декабрьский, новый выпал январский. И уж, конечно, можно надеяться на таинство соборования, в котором прощаются забытые и незамеченные согрешения. Но явно, что такое нерадение о чистоте своей души, чистоте своей совести будет не на благо человеку. Поэтому хорошо, конечно, исповедоваться часто, не реже раза в неделю, и называть сами факты проявления страстей. Сестра попросила помочь, я сначала по лености или какую-то раздражительность отказала, потом усовестилась и пошла. Факт. Увидела приятное лицо человека, долго была им занята, с пристрастием, на силу отмылась внутренне, призывая Богородицу. Вот факт. Это и есть та цепочка исповедальная, которая ведет к прощению грехов, очищению души. А то некоторые утомляются, говорят, ну что я хожу исповедоваться, мне можно как этот проездной билет закатать в пластик и с одними и теми же грехами ходить к батюшке, потому что все одно и то же.
Да, можно именно список такой сделать и перечислять их.
Да, именно потому что не это исповедь, это неправильный к ней подход. А действительно,
тогда таинство не произойдет в таком случае.
Можем так категорически говорить, произойдет, не произойдет. В свое время архимандрит Амвросий Юрасов, царство ему небесное, уже почивший пастырь и проповедник такой очень яркий, говорил, что вот в таких-то пунктах таинство не совершается. Но это звучало несколько рисковато, и, может быть, конечно, нуждалось такое точно по пунктам фактическое изложение того, когда таинство не совершается. Мы надеемся на милость Божию всяко, но надо, конечно же, наставлять паству на правильное исполнение и совершение таинства, которое действительно ведет к благим плодам. Просто от формальной этой исповеди или такой завуалированной, замаскированной, то ли в кивки головой, когда читается общий список, то ли в называние общих грехов, которые у всех одинаковые, эти завуалированные исповеди, конечно же, не имеют той силы и той полноты благодатного действования, которая та исповедь, о которой я сказал.
Исповедь – это покаяние. Это вот каждый раз покаяние, которое, о котором говорится и в Священном Писании, которое есть начало новой жизни.
Покаяние – это то расположение души, метаноя по-гречески, изменение ума, которое ведет нас на исповедь. А исповедь – это самое таинство, которое, результатом которого является чистота нашей души. Как после бани тело становится чистым, так после исповеди душа приобретает чистоту. Кто редко моется или вообще не моется, тот теряет вкус к чистоте. Тот может не смущаться уже дурным запахом от себя исходящим и так далее. Так бывает и с человеком, который долго не исповедуется. Он уже теряет вкус к чистому состоянию души и бывает не способен к духовной жизни, не способен к движению к Господу. А это ведь самое опасное в жизни, ибо у такого нераскаянного состояния трагическое завершение. И Господь предупреждает об озере, уготованном не для человека, но для дьявола и ангелов его, которые нераскаянные грешники могут наследовать вопреки своим ожиданиям того, что к ним Бог будет милостив. Будет Бог милостив ко всем, кто будет этой милости искать, кто будет к этой милости расположен. Святитель Феофан говорил, нету Бога иного намерения, лишь бы миловать и миловать, но человек должен дать хоть какой повод для этого. Не может Бог спасти человека без самого человека. Так что воля человеческая непременно должна быть направлена на очищение души своей от приключающихся в земной жизни нечистот нравственных. Вот тогда и Отец Небесный, встречающий кающегося блудного сына, непременно ему все знаки своей отеческой любви и царского достоинства, перстень, одежды лучшие, телец упитанный непременно принесет.
Итак, отец Лука, после таинства исповеди следует таинство причащения или причастия. Вот это, кажется, центральное действие в богослужении.
Да, богослужебный круг суточный венчается божественной литургии, ради нее мы молимся, ради нее входим в храм, ради нее крестимся, ради нее, кстати сказать, и венчаемся, потому что законно освященный союз мужчины и женщины является причиной того, что мы в полноте благодати и приступаем к таинству святого причащения. Так что Евхаристия установлена самим Господом на Тайной вечере. Евангелист Иоанн Богослов особенно разъясняет и приводит слова Господа о том, что Он есть хлеб жизни, вкушая который мы приобретаем для своей души бессмертие, вечное единство с Богом Троицей, преломляя хлеб и благословляя чашу вина, соединенного с водой. Христос призывает всех учеников своих приобщаться им, вкушать от них, как от истинного своего тела, от пречистой своей крови, и таким образом составлять единое тело, главой которого сам Христос и является. Так что для нас главное событие всякого дня земного, нами совершаемого, это участие в божественной литургии. Мы призваны часто причащаться. У многих после синодального периода Русской Церкви, который привел к страшным кровавым десятилетиям гонений в нашей стране на веру православную, к Октябрьскому перевороту, когда враги России, безбожники, захватили власть над ней, над людьми, уничтожая все прекрасное, лучшее, все святое. Так вот, эти самые синодальные века, 18-19, приучили людей формально относиться к причастию, и приобрести целью были поставлены приобретение справочки о том, что раз в год всякий верноподданный государства российского православного исповедания должен был причаститься и получить об этом справочку от приходского священника. И это было поставлено в порядок вещей, как будто более часто об этом думать или приступать к святому причащению и посещать храм – дело совершенно ненужное. И, к сожалению, несмотря на великие духовные светильники, Богом возжженные в нашем Отечестве в те времена, и Оптина пустыни, и преподобный Серафим, и Феофан Затворник, и наши северные монастыри, и наш Святогорский, Афонский монастырь, Пантелеимонов – это все, правда, это вдали от Родины. Но во многом было вопреки тому общему порядку в империи Российской, где церковь была низведена к ведомству религиозному, одному из ведомств империи. И это были, конечно, трагические годы, которые привели к еще более трагическим последствиям, хотя по внешности и именовались еще годами православной России, православной империи, но уже все меньше духа оставалось в народе. Вот во многом это в том числе из-за неправильного отношения к причащению святых Христовых тайн, когда это не постоянное устремление души к чаше жизни, когда в человеке не главным воспринимается это торжество единения с телом и кровью Христовой, а чем-то таким однажды производимым в пост или однажды в год, это, конечно, печально. Есть чудная книга афонских святых Макария, митрополита, и, кажется, Никодима, святогорца. Могу спутать сейчас. Но называется она точно так. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых тайн. Вот там вполне от всей святоотеческой традиции, от Священного Писания доказывается, что таинство установлено Евхаристией для, возможно, частого в ней участия всех православных христиан. Но сейчас, например, идут святки. Это бывает похоже на времена Светлой Седмицы после Пасхи. Святки аж до 18-го, до сочельника перед крещением. Таинство венчания в эти дни не совершается, хотя поста нет. Почему? А потому что 66-е правило 6-го Вселенского собора, легко запомнить, предписывает в эти святые дни служить священникам всем ежедневно и мирянам причащаться также ежедневно всем. Это святые дни, святость которых состоит том, что без особой постовой подготовки, без особых даже длительных молитв, как это бывает постом, мы, тем не менее, призваны все, живя по-христиански и исповедуя в своих грехах, всегда причащаться святых Христовых тайн на всякий день. Это отражено в правилах церковных, в уставе православной церкви. Ну, видите, это тоже такая истина, которая как-то не быстро доходит до наших широких верующих масс.
Отец Лука, я прочитаю. Вот Татьяна написала: «Здравствуйте, отец Лука. Хотелось бы, чтобы светлое состояние после причащения сохранялось на долгие дни. Что для этого можно сделать?»
Во-первых, не на долгие дни, а на недолгие дни. Пускай вы почаще причащались бы. И сама вот это... само расстояние от причастия до причастия у вас не было слишком длинным, потому что никакие долгие дни тут уж, простите, невозможно. Человеческому естеству свойственно приземляться. Мудрая хозяйка, вывешивая, раньше это вот было в московских двориках коммунальных квартир, вывешивая белье на веревке, натянутой чуть ли не через весь двор, позаботиться, чтобы белье не трепалось по земле, поставить несколько колышков по ходу этой веревки. И тогда она поддерживает высоко и все то, что должно высохнуть и сиять чистотою. Так эти колышки духовные, благодатные, конечно же, нужны часто в нашей христианской жизни. Ну, а, конечно же, лучшее средство сохранения этой благодати – это благодарение. Тот, кто исполнен благодарности, тот, кто с большим вниманием вчитывается в слова благодарственных молитв после причащения, тот правильно настраивается. Он не себя чувствует каким-то сосудом драгоценным, преисполненным благодати, и вот теперь только бы не встретить какого-нибудь хмыря или соседку придурковатую, которая, наступив на мою любимую мозоль, послужит тому, что я всю эту благодать пролью тут же, разоравшись, обидевшись, разрыдавшись и так далее, из-за своей собственной нервозности, а точнее из-за того самоцена, который мы ошибочно приняли за действие благодати. А благодать действует так, что производит из нас рабов припоясанных. Мы, причастившись с благодарением Господу, выходим дальше на поприще, трудиться ради Христа, нести крест Его, служить ближним и церкви, как рабы неключимые. Нам только позволительно оставаться в стаде Христовом. Мы составляем тело Его. Это более чем образ единого стада. Кровь от крови, плоть от плоти Его. Так вот, нам вслед за Ним надо и жительствовать, и действовать. «Подражайте мне, как я Христу», — говорит Павел. А уж жизнь Павла чем отличается, чем он хвалится, чем похвалюсь? Немощами моими, но в немощах моих сила Божия совершается. И много претерпеваю я на всякий день ради веры своей, ради проповеди ее, ради трудов во славу Божию для церкви и ближних. Вот настроение, которое, конечно же, более всего помогает сохранить благодать причащения на последующие времена.
То есть сохранить благодарность. Отец Лука, нам еще предстоит поговорить о таинстве венчания, соборования, но времени не остается. Я надеюсь, мы с вами продолжим в следующей передаче.
Да, да, всегда, особенно для таких высоких тем, да, всегда рада встреч с вами, Ирина, и с нашими слушателями.
Отец Лука, благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Но вот в оставшиеся секунды что-то пожелайте нам вот успеть в наступившем году сделать.
Ой, наверное, что же пожелать? Что себе пожелать? Не унывать. Вот, все время ободряться упованием на Господню милость, что Он долготерпелив и многомилостив. И это памятование о Господних милостях, которых мы бесконечно много уже получили в предшествующие дни жизни нашей, пускай будет для нас благонадежным подтверждением того, что и в будущем нас Господь не оставит, тем более, что прежде мы хуже каялись, а в будущем хотим лучше каяться. Уж тогда ли, когда мы были так себе, не оставляла нас милость Божия, неужели оставит нас тогда, когда мы будем стараться ходить пред Господом исправней и укорять себя постоянней.
Да, да, будем стараться. Вам, да? Благодарю вас, отец Лука. До следующей встречи. Друзья, всего доброго.